хвалях Радио Свабода у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня, выступающий перед журналистами, министр юстиции Олег Слежевский признал, что варто шукать альтернативу утриманию у клетках, обвиноваченных у суде. Хотя, поводле Слежевского, проблематично одразу отмовиться от меру безпеки, варианты шукать можно и треба. Как раз у гэтые дни широкий громадский розголос выкликало знаходжение подчас суду у клетцы ведомого модельера Александра Варламова. И он сядет у клетцы, не глядячи на то, что обвиновачены усяго у финансовых махинациях, а так само признаны инвалидом и рухается на мылицах. Сегодня у суде над Варламовым у основным разбиралось пытание его прибытков. Передае Олег Груздилович.
7 лютого протягивался и фактично завершился допыт Саши Варламова. У конце дня до обвинувачного не было питанию ни у прокурора, ни у адвоката. Але прокурор Антон Загоровский ходайничал, как зачитали показания Варламова на попереднем следствии, бо, мовляв, те показания суперечили тому, что подсудный поведомил сегодня. Прокурор попросил час на подрыхтовку, и судья просьбу задоволила. Перепынок обвешенный до 12 лютого. Таким чином, у авторок допыт Саши Варламова может обновиться. Магчыма, снова возникнут пытания про прибытки ведомого модельера. Сегодня на эту тему прокурора было наибольш пытанняў. У приватности Антон Загоровский знов потекаюць у Саши Варламова ягонымі заробками, калі даведаўся, что модельер часто со своей кишени платил за аренду залю в Европе за техничное забеспечение ці фуршеты. Вось эпизод допыту.
Из материала дела смотрится, что у вас дивиденды большую агенту Саши Варламова за все время существования составили 15 миллионов рублей. Ваша зарплата, которая была отстали, была немного больше, чем вы рассказывали про ваши сотрудники. Ты сказал, что полторы тысячи там, пять там. Из каких средств вы это все оплачивали? И если это были деньги отложены, то из каких средств вы возвращали?
В данном случае это вопрос не касается этого обвинения.
По поездкам вы что-то еще подсказываете?
По поездкам я хочу сказать, что когда не была возможность до 2007 года и в 2009 году не использовать бюджетные деньги, вы предсказываете, откуда я их брал. Не были возможности, не были знакомы, не были люди, которые мне помогают, которые хорошо относятся к стране, которые могут помочь. В 2009 году, например, я начал чем рассказывать, была огромная поездка, люди месяц жили в Берлине.
В части поездки, которую вам обвиняются?
Я вам объясняю, что у меня была возможность, когда у меня была возможность не за бюджетные деньги проводить мероприятия, я эти возможности использовал. Когда у меня этих возможностей не было, я начал просить помощи, и таким образом мне выделялась помощь, но это было абсолютно недостаточно.
Поводле Саши Варламова, чальцы белорусских делегаций на фестивале «Млын моды» сами вельми хотели демонстрировать моду и шли на пэўные финансовые ахвяры. Гэтак, вертающийся у 2010 годе с Бельгии, делегация малюся проголосовала за тое, как зарабить платный показ у Берлине. И он каштовал 10,5 тысяч евро, из яких 9 тысяч – это были сродки, выделенные на суточные для делегации, а 1,5 тысячи Варламов дал своих грошей. Автор проекту «Млын моды», як называе себе Саша Варламов, спробовал переконать суд, что ягоныя мэты были совсем некорыстливые.
Они знали, что деньги пойдут на оплату технического оснащения показа. Во дворец спорта в Минске ведомо закупки, сцену построили за деньги. А приехали в Европу, и все тебе, пожалуйста, даром дается. Помещение даром, стулья даром, цвет даром, фуршеты даром. Вот смотрите, приехали президенты мира, белорусы. Мы всего лишь маленькие, ничтожные, начинающие дизайнеры. Мы за все должны платить. Чтобы на нас пришли посмотреть, мы должны еще зрителю заплатить. Придите, посмотрите на нас. Потому что мы никто еще пока.
Поводле эпизоду об несплате податков с 2004 по 2011 год Варламову выставили на обвинувачение в несплате 45 миллионов рублей. Гэты факт он не аспрэчвае и фактично признал себе тут виноватым.
Поводле якого сценару проходят гучные судовые процессы у Беларуси, яких подсудных трымают за кратами, и у яких выпадках суд робит закрытым, а у яких показальным. Это тема чергового обмеркования о передаче «Свобода без гальштуков».
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Свобода без гальштухов крыгу позней у нашем эфире. Ну а зараз про то, як оценивают судовый процесс Саши Варламова, его коллеги по цеху, представники шоу-бизнесу. Это высветляла Инна Студинская.
Сергій Нагорний, директор студії моди Сергія Нагорного, по-чоловічі колегу по модельному бізнесу Сашу Варламову вельми спочуває.
Прямо якби дрож біжить по кожі, коли ти бачиш чоловіка, якого знає вся Білорусь, який багато зробив для білоруської індустрії моди. І нові колекції були, фестиваль був цікавий, коли він знаходиться в таких условиях, коли йде суд, коли чоловік за решеткою.
Відома телеведуча Елеонора Язерська, працюючи на білоруському телебаченні, часто контактувала з Сашем Варламовим. Його не унесок у розвиття білоруської індустрії моди оцінює високо.
Звісно, він зробив багато з цієї своєї мельницею моди. Те, що стали цікавитися білоруським модельним бізнесом, одеждою, це, в общем-то, його заслуга, безспорно. Я ніколи не забуду, це було лет 17 назад. Він бував у нас дуже часто на білоруському телевізії і зробив до 12 ночі. Зробив якісь дзвінки, до нього приходили люди, і йому майже ніхто не допомагав. Тобто це своєго роду подвижничество.
Телі- і радіоведуча, письменниця Тамара Лисицька так само не один раз пересякалася по праці з Сашем Варламовим.
Это нормальный, адекватный человек, но очевидно мне другое. Он явно болен, ему явно больно. Физически человека, который болен, надо как-то иначе рассматривать. Мне жаль больного человека, которому приходится явно нелегко физически. Надо помнить, что это живой, очень чувствующий, болеющий человек. И поэтому все, что происходит, в любом случае должно через призму милосердия делаться.
Фотомастак Сергей Пилипович обуренный самим судовым процессом, клеткой, у якой тримают ведомого модельера.
Это, конечно, какая-то показуха. По принципу «бей своего, чтобы чужие боялись». Я не думаю, что Варламов – это какой-то там торговец оружием или торговец людьми, чтобы его так судить. И это что-то такое просто публичное. И здесь человек занимался творческими вещами. Может, там что-то и было какое-то темное пятно. Я не думаю, что оно настолько, чтобы делать такое просто ужасное зрелище. Перегибает палку. Это просто такой цирк устроили, спектакль.
Сергей Нагорный, який добре ведає модельний бізнес, так би мовить, знутри, каже, що з іншого боку, по справі Вараламова проходить шмат потерпілих моделів, яких йому так само по-чоловічі шкода.
Если Александр виноват в этом, то, конечно, он должен понести наказание, и это не должно повторяться. Девушки приходят в юном достаточно возрасте, в 15-16 лет. Конечно, они во многом еще наивны, нельзя это использовать в своих корыстных целях. Дети должны были получить эти командировочные, дети не должны быть обмануты.
Элеонора Язерская личит, что Саша Варламов, как керовник проекту «Млын моды», организатор шматликих показов за мяжой, больше уваги отдавал творчим питанням.
Его заслуга бесспорно есть, но в этих финансовых вопросах, мне кажется, он просто не очень разбирался. Не исключено, что его вообще, может быть, подставили, потому что он никогда не был таким жадным, любящим деньги.
Такая оценка Элеоноры Язерской. Ну а зараз Сергей Дубовец вертая имя одной из ахвяров сталинского режима. Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується 1000 імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Міранович Стефаніда Степановна народилася 25 снежня 1902 у городе Слуцк Менской области. Белоруска з рабочих, початковая адукація. Кравчиха на дому, город Слуцк. Арештованая 19 вересня 37-го, осудженная 9 листопада 37-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як агент польской выведки по поводу артикула 68 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляная у Слуцкой тюрьме 21 листопада 1937-го, реабилитованная 22 кастричника 1959-го. Архив КГБ, шифр 14924С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советської влади з Білорусі, опубликованая сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Міністр юстиції Олег Сліжевський погоджається, що треба шукати альтернативу утриманню підсудних у клітках. Широкий громадський розголос викликало знаходження у клітці під час суду відомого модельєра, інваліда Олександра Варламова. Сьогодні Варламов частково признав свою вину у несплаті податків. Він так само заявляє, що не мав корисливих метів. Громадськість обмірковує справу Андрея Гайдукова, оператора «Нафтану», якого затримали нібито за сувязь з заміжними спецслужбами. Його пропонують лічити політв'язням. Державні інвестиції у білоруський хокей дають малую віддачу. Сама окупність хокейного «Динамо» складає, наприклад, 12%. Сьогодні у Мінську відбувся круглий стіл у справі новополоцького активіста Андрія Гайдукова, який обвинувачується у зраді державі. Представники незалежних організацій, правоборонці прийняли рішення лічити Андрія політв'язням. Нагадаю, що оператора новополоцького «Нафтану» затримали 8 листопада у Вітебську, нібито під час закладки тайника со звістками, які можуть цікавити заміжні спецслужби. Сябри і знайомі Гайдукова лічать це обвинувачення абсурдним і тлумачать тиск з боку КДБ з пробами заполохати білоруських молодівих активістів. Подробязності у нашої кореспондентки.
У круглым столе брала удел мати Андрея Гайдукова Ольга Петровна, а так само Андреев сябар Яуген Константинов. Информации про то, что отбывается с сыном, у Ольги вельми мало. И она по-ранейшему уполненная, что он не виноватый и что вся справа выглядая абсурдом.
И когда я прочитала, что сотрудничество с ЦРУ, я не могла понять, откуда ноги растут. Я понимаю, что оппозиция, я понимаю, что он их достал, потому что он совершенно товарищ бескомпромиссный, очень прямой. Предупреждали его не единожды, чтобы он ушел от этой политической деятельности, чтобы всем не занимался, этим не занимался. Это только то, что я знаю, понимаете? А сколько он ничего не говорил, он нас оберегал отцом, конечно, потому что мы, как любая мать, любой отец, мы понимали, чем все это может закончится.
Ольга каже, что яны с мужем были далекие от политики. Але разбираючи сыновы паперы, яна знайшла статут организации «Союз молодых интеллектуалов», регистрацией якой займался Андрей перед арештом.
Ну, «Союз молодых интеллектуалов» это понятно, чем вот люди занимаются, потому что это международная организация. Я хоть поняла, что это, почему. Причем здесь ЦРУ, как они вообще прилепить могли какую-то иностранную разведку. Естественно, никто в это не верит. Адекватный человек это никогда не поверит.
Ольга, так само, як и сын, робила на «Нафтане», але сышла на пенсию. Яна удзячная всім, хто падтрымлівае іхнюю сям'ю. Па словах маці, ніхто з калегаў Андрэя не думае, што ён вінаваты, а ягоныя аднакурснікі з БДУ нават даведаліся, як яму аформіць паперы на акадэмічны адпачынак. Пакуль Гайдуков лічыцца работнікам «Нафтану» і студэнтам БДУ. Ольга Гайдукова паведаміла таксама імя следчага, які вядзе справу сына. Гэта Олег Барысевіч, ён з Віцебску.
В общем, история такая странная, непонятная. И вот, конечно, свидание мне не разрешили, хоть я просила. Звонка ни одного не было, даже когда его арестовали сразу. Первый период, наверное, самый страшный был для него. Вот когда полная изоляция, то есть ни писем, ничего, ни адвокатов, чтобы с ним просто встретиться, поговорить. Какие там следственные действия, что это, одному Богу известно, ему тоже. Только вот когда перевели его в Витебск, тогда стали мы получать письма. Удивительно, вот для сравнения, по Солодарке, потому что это самое лучшее СИЗО из всех, где я был. За 2 месяца человек пишет. Это самое лучшее СИЗО из тех, где я был. Ну, это же ненормально.
Яуген Константинов, сябра Андрея Гайдукова, после ягоного арышту стратил працу.
Вот. На следующий, буквально же на следующий день сотрудники КГБ пришли ко мне на работу, и после этого меня уволили, естественно. Уволили, правда, по собственному желанию, потому что они меня... Сошел директор, сказал: Женя, вот дальше имеет смысл, не имеет никакого смысла тебе здесь оставаться, тебя могут арестовать на рабочем месте, и будет желательно, если ты все-таки напишешь, или мы будем... Думать, как всего лишь статья.
Константинов каже, что Союз молодых интеллектуалов протягивает денежность, а Андрей пишет ему листы, у яких выказывает жадание все же зарегистрировать организацию. Поводле Константинова, як мінімум 5 сяброў арганізацыі выклікалі на допыты. Гэта Ілля Богданаў, ён падазраваны ў гэтай справе разам з Андрэем Гайдуковым. Цяпер ён пад падпіскай аб нявыездзе. Ілля меў вочную стаўку з Гайдуковым і кажа, што той трымаецца бадзёра. Дакладна хадзіў на допыт у КДБ прэс-сакратар Саюзу Антон Кірэю. А вось самога Константинова на допыты не выклікалі.
Я нагадаю, что Андрей Гайдуков застается у зняволення от 8 листопада. Ну, а зараз вернемся до сегодняшних заявок министра юстиции Олега Слежевского. Подчас встречи с журналистами, отказываючи на питание корреспондента «Свободы», он, серед іншого, сказал, что не в забаве умовы регистрации политических партий и громадских организаций могут измениться. Повідомляє Владимир Глот.
Міністр Слежевський сказав, пропанови об змінення умов реєстрації громадських організацій у політичних партіях уже передадено у Палату представників. Предугледжено можливість первотворення громадської організації у політичну партію, чого дагетуль у законодавстві не було.
Звісно ж, це не означає, що общественное объединение местного статуса.
И, ведомо, это не означает, что любое объединение местного статуса, для основания якого сегодня достатково 10 человек, может на своем сходе выражить перетвориться в политическую партию. Такое немогчимо. Могчимости тут открываются только для таких громадских организаций, колькость членцов, яких громадянство, особистый склад да иншее, отповедает по требованиям закона политических партий. Например, у организации не может быть менее за 1000 человек. И, коли все умовы будут отповедать закону, то, соправды, на поседжении высшего органа громадской организации можно будет принять такое решение.
Намесник старшини руху за свободу Юрась Губаревич так поставился до этой змены законодавства.
Натурально, первая думка, какая тут напрошивается, что эта новелла робится для певной громадской организации, это Белая Русь, вокруг которой давно уже ходят разговоры про возможное перетворение в политическую партию. Чиновники, которые задействованы так само и в керовании Белой Руси, они закладывают себе певный законодавчий механизм, как в случае необходимости такое переформатование жить за личные тыдни. Коли сказать про то, если возможно это будет выкрастать в отношениях до других громадских организаций или громадско-политических организаций, в том лику я хочу назвать «Рух за свободу», тяжко сказать в сегодняшних умовах, потому что в первую очередь мы сутыкаемся не только с проблемой законодавства, а и с практикой его применения. Скажем, как сегодняшнее законодавство, оно так само прописывает процедуры створения и регистрации республиканских громадских объединений, регистрации их местных структур, а это не меньше пройти про всю эту процедуру вельми и вельми складано.
Министр Слежевский отказал еще на одно питание свободы про артикул 193 прим. Криминального кодекса, який предугледжує заборону деятельности от имя незарегистрованных у Беларуси громадских организаций. И он сказал, что этот артикул по-ранейшему деятельничает. Что тычется перспективы скасования этого положения, да коллег Слежевский сказал, что наше законодавство не является некой застылой глыбой. И оно меняется, и тому нельзя казать, что даденная норма замацавана у им навечно. У залежности от ситуации в громадстве, и она может быть перегледжена. Наместник старшини правооборочного центра «Весна» Валентин Стефанович згадывает, артикул 193 «Крым» начал действовать от 2006 года.
И «Весна», и другие организации правооборочные заявили про то, что он суперечит Конституции на вопрос. И международным нормам в галине для права человека. Но с тех часов у криминальном кодексе присутничая, я думаю, про 17 выпадков притягнения до криминальной отказности. По этому артикуле, ось, и догэтуль этот артикул, соправды, в кодексе есть, по ним выносится попередженні, використовується он як такий фактор заполохвання активистов громадянской супольности, оппозиционных политических партий. Тому мы настоивали и настоиваем на отмене этого криминального артикула и настоим на декриминализации деятельности незарегистрированных организаций. Потому что мы лечим, что это недопущально, и это просто цимрушальство.
Говорил представник Центру «Весна» Валентин Стефанович.
Як отбилося на островецких СВК будовництво АЭС? Ці шмат белорусов скористалося новым рынком працы? Як изменилась криминогенная обстановка у новокульной будовли? И чего чекают от станции сборщики ягод? Про это у черговой передачи «Подорожье свободы» с новоколля будущей АЭС.
Подорожные нотатки из Дмитра Бартосика вы почуете позднее у эфиры «Свободы». Ну а зараз дамо слово слухачам «Свободы».
Добрый день, поважаная «Свобода». Дозволь сказать несколько слов про життё-быттё. Вот есть у Могилёве такой завод «Кирова». Теперь он называется «Мудрона Холдинг», «БелАЗ». Там есть такой цех, МСЦ. Так зарплата там аж 1 200 000, 1 100 000, а то еще и меньше. Это такую зарплату платить тем людям, которые скончили только в учильню. Вот какая там зарплата. И некуда поскардиться. А толку, коли поскардишься? И эти жены не ведают, какая это зарплата. Вот какое у нас житё. А цены так растут что дня. А как это жить?
Что ж, по лютому по телебаченню показывали Юлю Григоровну Захаренку, мати зниклого Юрия Захаренка и інших зниклых, нашего Карпенку Геннадия, Красовского, Завадского. Поважаные родные зниклых, я так само вельми часто плачу и спочуваю вам усім. Тримайтеся, прийде час, и вы усе будете с нами. Живе Беларусь, чакайте свободного и справедливого часу. Ну и с нами будете. Великий вам дякую, что вы есть, родные.
Детский доктор из Витебска Игорь Пашнов. Почему журналисты государственных изданий такие трусливые? Так я позвонил в одну из газет витебскую насчет кожаного производства, которое хотят наладить на территории Витебска. Для этого огнем выжигают площадь. Доложили уже президенту устами губернатора, как решенный вопрос. Однако журналистка уважаемой газеты, награжденной множественными наградами, сказала, что вопрос уже решенный, они этот вопрос поднимать не будут, потому что так сказал губернатор. Сегодня я дозвонился на горячую линию нашему уважаемому мэру Виктору Павловичу и сказал: придайте гласности вопрос. Я точно знаю, что этот проект очень экологически грязный, очень токсичное производство. Мэр наш, уважаемый, сказал, что этот вопрос я неправильно информирован, и что еще работы не ведутся, и обещал придать гласности.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І сёння мы прапануем паразважаць над праблемай, каго з абвінавачаных у судзе трэба змяшчаць у клетку. Нікога абвінавачаных у цяжкіх злачынствах або ўсіх. Галасаваць можна на нашым сайце, а таксама тэлефанаваць на вядомы вам нумар. Ну а зараз персанальныя развагі пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на тэму адной з гістарычных падзеяў. Сёння пра прысуд чалавеку, які ўвасабляе свабоду думкі. Было завтра. Гістарычны календар свабоды.
8 лютага 1600 году асуджаны Джардана Бруна. Законы, як вядома, мусяць быць абавязковыя для ўсіх. Але ўсю розніцу паміж тым, каго забілі паводле закону, і тым, каго пазбавілі жыцця насуперак яму, улавіць настолькі ж цяжка, як і адказаць на пытанне, што вакол чаго круціцца, зямля вакол сонца ці сонца вакол зямлі. Што рабіць, напрыклад, калі спачатку сонца круцілася вакол зямлі, а потым яны памяняліся месцамі. Называем, асуджаем, абвяшчаем цябе нераскаяным, упартым і няўхільным ерэтыком. Таму ты мусіш быць адлучаны, як мы цябе адлучаем ад нашае царкоўнае грамады і ад нашае святое беззаганнае царквы, міласэрнасці, якой ты не варты. Загадваем, каб ад гэтага часу ўсе твае кнігі, якія знаходзяцца ў святой службе і ў будучым трапіць у яе рукі, прылюдна разрываліся і спальваліся на плошчы святога Петра перад сходамі. Такімі словамі канчаўся прысуд, вынесены 8 лютага 1600 года ў Рыме беглому манаху, паэту і філозафу Джардана Бруна. Чалавеку, які так зацята аспрэчваў беззаганнае зачацце, нібы сам пры гэтым са свечкай стаяў. Чалавеку, які адстойваў тэорыю Каперніка пра геліяцэнтрычнасць свету з самаадданнасцю касманаўта. Чалавеку, які лічыў, што Хрыстос зусім не хацеў ісці за нас на крыжовую пакуту і адстрэльваўся да апошняга патрона. Чалавеку, які цуды называў навукай, а навукова даказаныя факты цудамі. Человеку, называть якого вученым, может только дилетант, а называть дилетантом только невук. Джордана Бруна, магу и чаровнику, символю непереможности освіти, живому увособленню свободы думки и непохисности переконанняв, незломному мысляру, якого загубили кровавые темрашалы в сутанах. Присуд Бруна, який нібито малів світські улади про літость до злочинця і єретика, у перекладі з судово-бюрократичної мови означав, що недовірка спалять на вогнищі. Ні біскупи, ні монсеньор-губернатор ні на хвилю не засумнівалися у тим, що робиться все правильно, бо підставав для сумніву не було. І самому Бруно закон був знайомий, і вони самі зробили усе поводле закону, і наогул кожне дитя ведає про дура Лекс і боїться його не менш, чим батькові папруги. Про 400 годов нехто з авторитетних теологів сказав, що шкодує про винесений Бруно присуд, але назвати його неправедним він ніяк не може. Закон є закон, тоді він був такий, і він один для всіх. У теперішній Білорусі незгодних і інших єретиків так само судять нібито поводле закону. З усіми необхідними паперками, з посилками на артикули, де іншими доносами. Правда, у існуванні закону на гэтых землях не вераць ні тыя, хто на лаве падсудных, ні самі суддзі, ні шаноўная публіка. Дурных больш не засталося. Здаецца, інквізітары мінулага з іхнымі вогнішчамі былі значна больш сумленнымі людзьмі за цяперашніх суддзяў на палітычных працэсах. І больш шчаслівымі дакладна. Ім, прынамсі, не трэба было так старанна рабіць выгляд, што яны судзяць вінаватага.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Міністр юстиції Олег Сліжевський погоджається, що треба шукати альтернативу утриманню підсудних у клітках. Широкий громадський розголос викликало знаходження у клітці під час суду відомого модельєра, інваліда Олександра Варламова. Сьогодні Варламов частково признав свою вину у несплаті податків. Він так само заявляє, що не мав корисливих метів. Громадськість обмірковує справу Андрея Гайдукова, оператора «Нафтану», якого затримали нібито за сувязь з заміжними спецслужбами. Його пропонують лічити політв'язням. Державні інвестиції у білоруський хокей дають малую віддачу. Самоокупність хокейного «Динамо» складає, наприклад, 12%.